Анатолий Степанович Иванов. Тени исчезают в полдень. Том 2. Глава 10. Утро занималось багряное, тихое. Морозный воздух был жгуч. Снег скрипел так, что было слышно, как кто-то ходит на другом конце села. Низко по горизонту, там, где должно было взойти солнце, стлалась серая муть. В ней плавал одиноко осокорь, росший на Марьином утесе. Самого утеса не было видно. Его скрывала эта самая муть, которая внизу, над землей, была еще гуще. Ревела, как вчера вечером, как позавчера, как много уже недель подряд, голодная скотина. Захар шел к скотным дворам узнать, как прошла ночь. Большаков шел и думал все об одном и том же. Где взять кормов? Он заплатил бы любые деньги сейчас за них. Да где их возьмешь? Во всем районе положение точно такое же, как в Зеленом Доле, если не хуже. Захар в который раз уже перебирал в уме все пади, балки и лужки, в которых прошлым дождливым летом ставили стога. Не могли ли где случайно забыть хоть копешку? Ведь прошлогоднее лето было суматошным, но сам же усмехался наивности своих надежд. Осенью по первому неглубокому снегу он самолично объехал сенокосные угодья всего колхоза. Несколько маленьких стогов остались лишь за чертовым ущельем, у Камышового озера, в кривой балке да в пихтовой паде. Захар сосчитал их по пальцам, но отсюда вывезли сено еще в декабре. Да и оказалось его там меньше, чем рассчитывал Захар. «Все, больше в нашей бригаде ничего нет», — ответил заведующий животноводством Егор Кузьмин в ответ на удивление председателя. «Может, и больше было. Да, мог и увезти кто. Место дальнее, глухое». «Ну, это уж. Сроду воровства не было в районе», — возразил тогда Захар Кузьмину. «Тут как хочешь думай, а кругом бескормица вот-вот начнется», — ответил Егор. «Давай-ка для очистки совести еще раз проедем завтра по балкам». Через день и в самом деле поехали. Лошади тонули в сугробах по брюхо, едва сворачивали с дороги. Тогда Захар и Егор по очереди становились на предусмотрительно захваченные лыжи и спускались в балки и пади. Оба возвращались красные, разогревшиеся. Егор приходил с одним и тем же. Нету ни клока. А Захар только молча бросал лыжи в розвальни. Так было везде. Лишь за ущельем, возле Камышового озера, обнаружил Адонья. Захар шагал по улице мимо дворов колхозников. Женщины управлялись по хозяйству, хлопотали у дровянников, носились с подойниками из теплых, пахнущих свежим навозом, стаек в сенцы. Из этих стаек голодного рева коров не было слышно, хотя повети колхозников и не ломились нынче, как в прошлые годы, от Оржанца до Пырея. Несмотря на ранний час, у колхозного пригона маячил уже паромщик Анисим. Его крейсер на зиму разбирали. Карбузы вытаскивали на берег, переворачивали вверх днищами. У старика теперь много времени было свободного. Собственно, оно все было свободное. Ежедневно по нескольку раз он обходил со своим костылем деревню, смотрел, нет ли где непорядку. Горе было тому, кто в этом непорядке был повинен. Старик честил его на всю деревню, не стесняясь в выражениях, а бывали случаи, что и пускал в ход костыль. Особенно частенько доставалось Егору Кузьмину. Егор боялся старика как огня и при его появлении куда-нибудь прятался. Доведенный до отчаяния Кузьмин, говорят, ездил в районный суд с заявлением на старика, но заявление у Егора не приняли.
«Да меня по старости ни в какую тюрьму не возьмут», — узнав об этом, сказал дед Анисим. «А по тебе она плачет, рыжий черт. Коровы-то на котяхах спят. тебя бы, толстомясого, на пуховички эти завалить!»
Кузьмин жаловался председателю.
«Уймите старика, ведь если сдачи дам, у него борода дыбом встанет».
«Вот, тогда-то аккурат в тюрьму сядешь», — предупредил Кузьмина Захар.
«Терпи уж, раз виноват».
Хозяйскую заботу о колхозных делах Анисим, к удивлению многих, стал проявлять сразу же, как вступил в артель. Он не гнушался никакого дела, работал даже с каким-то остервенением. Но, помня его прошлое, Анисиму не верили. Некоторые прямо говорили при случае «контра» и все тут. «Притаилась гадюка, клубком свернулась».
«Но помни, Захар, выберет время, дождется, когда можно насмерть ужалить, и прыгнет».
В душе председатель был вроде и согласен, но все же отвечал осторожно.
«Куда ему? Может, и прыгнул бы, да хвост прищемили». «Вот-вот, он выждет время, чтоб хвост можно было выдернуть».
Однажды кто-то в присутствии Захара спросил у Шатрова насмешливо.
«Что-то уж чересчур ты суетлив да угодлив, как молодуха в первые дни после свадьбы. Больно уж о бортельном заботишься. По какой бы это причине, а?»
Анисим Шатров глянул только одним глазом на Захара, скривил влажные, как у девки, губы, промолвил.
«Я уже говорил одному как-то. Без причины на мягком месте и чири не сядет. Чешетесь от любопытства, так пошоркайтесь вон об угол по очереди».
Захар Большаков так и не понял до сего дня, почему Шатров на два разных вопроса двум людям ответил одинаково. Однако неприязнь к Анисиму с годами исчезла, потому что Шатров не только не пытался выдернуть хвост, но и засиживал его, если можно так сказать, еще глубже. Жил не очень-то устроенной холостяцкой жизнью, но заботливее, чем иной родитель, воспитывал Марьину дочку. Захар видел, что порой Анисиму приходилось очень туго и несладко, но Шатров никогда не жаловался, никогда не просил помощи. Захар сам однажды решил помочь. От чистого сердца предложил в голодный, неурожайный год 2 пуда ржи. Но Анисим ответил кратко.
«Спасибо, не надо. Не тебе же, ей, Марьиной дочке». «Не лезь, — сказал, —
сорвался Анисим, тяжело задышав. А успокоившись, произнес очень мягко.
«Спасибо, не надо».
Захар подумал и соврал.
«Это не от себя, от артели».
Анисим помолчал, помолчал и ответил.
«Ладно, туго нам, давай. Как случится возможность, отдам».
И снова заходила высоко его грудь.
«А больше не лезь со своей заботой».
Хлеб Анисим вернул на другую же осень, и больше Захар не осмеливался вмешиваться в его дела. Когда пришло время, Анисим так же тихо, без лишнего шума, выдал Марьину дочку за невидного зельнодольского парнишку. И опять зажили втроем потихоньку. Затем стали жить вчетвером. У Марьиной дочки перед самой войной родилась Иринка. Со временем Анисим Шатров растерял силу, растерял волосы из бороды. Она превратилась у него в жиденькую белесую мочалку. Однако еще мог, если не со всеми, то со многими потягаться в работе. И только война опалила его безжалостно, обварила в раз, как кипяток. В середине 42-го погиб на фронте муж Марьиной дочки, а через год погибла и сама дочь. Незаметно, без слез, отправилась на фронт мстить за своего мужа, за этого невидного зеленодольского парнишку. Очевидно, для нее он был самым видным на свете. Так Анисиму Шатрову выпала доля одному воспитывать Ирину. И снова Анисим, теперь уже хилый и старый, заботился о девочке так, как не заботился иной отец.